эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен войне с Рождеством. У нас в эфире двое архиереев в московской студии, двое епископов. Епископ Лютеранской церкви Аугсбургского исповедания владыка Игорь Князев и один из епископов российской анимации Михаил Алдашин, автор мультфильма «Рождество». И, наверное, я начну с исторической справки. Как ни странно, первыми Рождество запретили протестанты. Не буду показывать пальцем, но отчасти они это сделали в пику католикам, отчасти в пику англиканам. Так или иначе, первый запрет Рождества – это Америка, 17 век. До 1680 года, когда королевская власть из Англии дотянулась костлявой рукой и потребовала Рождество праздновать, а пуритане воздерживались. И мне кажется, что именно тогда появилось как бы два разных Рождества. Одно – это то, что представляет Михаил Владимирович, это Рождество визуальное. Потому что Михаил Алдашин, автор знаменитого, не побоюсь этого слова, мультфильма «Рождество», который каждый год пересматриваем и никак не можем насмотреться. Это традиция, восходящая к католической реформации, когда стали делать вертепы в огромном количестве, трехмерное Рождество, так, чтобы и сеном пахло. В Москве это около собора на Малой Грузинской каждый год, причем там живой ослик и все. Да. Спаситель в виде статуи, скажу сразу. Но есть лютеранское Рождество. Рождество, я бы сказал, слово. Рождество гимнов, Рождество музыки, но не визуальное. И вот так раздвоилось. Но, конечно, есть и третье Рождество. Рождество шоппинга, Рождество подарков, Рождество коммерции и бизнеса. И, наконец, есть четвертое Рождество – Рождество за чужой счет. Вот мы открываем программу «Рождество в московских парках». 27 декабря 2016 года запланировано в 20 московских парках праздничные мероприятия, посвященные Рождеству. «Рождественская мистерия на катке» парка Горького. В саду имени Баумана, известный революционер, спектакль «Смотрите, кто родился». И так далее, и так далее. И все это за счет налогоплательщика, обратите внимание. И встает вопрос, а почему никто не протестует в России против празднования Рождества? И более того, почему еще в 90-м году Верховный Совет РСФСР тогда принял закон о том, что 7 января – праздничный день, когда еще вообще никто даже слыхом не слыхал, что Бог есть, а уже Рождество сделали праздничным днем. Как на ваш взгляд, Игорь Олегович?
Я думаю, что вот эта борьба или возрождение праздника институтами светской власти, она, наверное, отражает перипетии всей нашей политической истории. Вы еще не сказали, что, наверное, одним из первых запрещенных праздников после прихода большевиков к власти и становления тоже было Рождество, потом запрещали уже отдельно елку, потом еще много чего запрещали. Потом, ну, наверное, с такой же горячностью, когда история повернулась, стали это все возрождать. Но, безусловно, я не вижу не только ничего плохого в том, что Рождество – государственный праздник. Я считаю, что это как раз совершенно правильно и так и должно быть. Поскольку государство не является неким совсем уж абстрактным институтом. Мы воспринимаем государство в том числе и как общность людей, избирателей и налогоплательщиков, проживающих на данной территории. И если большинство этих налогоплательщиков согласно и поощряет то, чтобы часть внесенных ими налогов тратилась на данный праздник, который отвечает их религиозным чаяниям, то что же в этом плохого? Я как раз не вижу в этом ничего как повода для борьбы с этим. Почему человек, который платит налоги и ходит в церковь, должен бороться против того, чтобы его налоги не тратились на церковный праздник? Я думаю, что мы никогда не найдем модели идеального согласования интересов всех людей. Все 145 миллионов живущих в России граждан нельзя согласовать. Все равно интересы будут отличаться. Но общественное устройство базируется на том, что все-таки некие доминирующие интересы общества согласовываются. И они реализуются в том числе через публичные религиозные исповедания, торжества и праздники. И это, как мне кажется, совершенно неестественно. Мне кажется, неестественным обратное, когда в европейских странах раздаются призывы со стороны представителей церкви, например, снять кресты, чтобы не раздражать представителей других конфессий. Когда там раздаются призывы запретить ношение крестов и прочего, то есть каких бы то ни было символов в религиозном пространстве, при том, что большая часть граждан и налогоплательщиков является как раз представителями христианской религии. Я думаю, что у нас сегодня и в Европе, и в России, как части, наверное, Европы, его величество налогоплательщик отодвинут вообще куда-то на задний план. У нас политики и бюрократы реализуют некие свои модели устройства общества, не отдавая себе никакого отчета в том, чего же хочет этот самый человек, на чьи деньги эта власть функционирует. И мы видим реакцию общества сейчас и в Европе, в первую очередь, я могу сказать, там, и о Брексите, и о результатах американских выборов, и о других политических процессах, которые идут в Европе. И очень хорошо, что избиратели и граждане начинают говорить бюрократии, в том числе, в первую очередь, европейской бюрократии, что они воспринимают свою страну и свое пространство как христианскую общность, и они требуют представления и выражения своей религии в публичном общественном пространстве. Я этот процесс всячески приветствую.
Михаил, приветствуете?
С такой речи даже не знаю, что сказать. Не так я силен на язык. Но я вот как раз сегодня читал о новостях из Европы о сожженных елках, о спиленных крестах. Сейчас не могу точно упомянуть, в каких населенных пунктах, но это, по-моему, в Германии и, по-моему, во Франции что-то такое происходило. И даже видео где-то было, как елку повалили в церкви, и видно, кто повалил. Вот, явно, что это были не французы, и крутили ее, бедные с трудом еле выволокли из храма. Кроме этого, запрет на... Ну, как запрет? Ну, вроде бы запрет, но людям не нравится, и они вышли со своими елками, недовольны тем, что пытаются запретить им елки публичные. Они просто вынесли свои елки и устроили демонстрацию с елками. Вот поэтому не могу сказать, что народ как-то к этому пассивно относится, и бюрократы, и политики воротят уж совсем, что хотят. Конечно, не совсем все. Вот, и если уж сильно прижмет, я думаю, что елки могут превратиться и в колющее, и режущее оружие. Там особенно побитые игрушки, не дай бог. Почему нет?
Европа. Поэтому они не превращаются, я думаю, в колющее оружие, потому что это Европа, там люди идут в суд. И идут в суд довольно активно, в том числе по вопросу о Рождестве.
Так идут в суд, что едва водометами успевают разместить всю эту толпу, идущих в суд. Видели мы, да, это хождение в суд. По-разному.
Но вообще водометы в Западной Европе так прикольная штука. То есть стоят на приколе, не сильно.
Я бы не хотел, чтобы вопрос о новогодних или рождественских елках участвовали водометы или вообще какие-то вооруженные люди.
Нет, я вас успокою, не будут участвовать.
Хотел еще добавить по поводу вот этого за счет налогоплательщиков катков и всего прочего вот этого мероприятия. Дело в том, что мне кажется, что рамки-то в России, по крайней мере, этого праздника, да и вообще религиозных представлений религиозных, очень сильно размыты. Тут вы сказали, по-моему, церковный праздник, а по мне так он не совсем бы церковный, такой религиозный. Поскольку религиозность российская, как я считаю, исходя из своего опыта, естественно, и общения с людьми, и чтения литературы, оно вообще очень странное представление даже о православии. Потому что большинство, как вы знаете, на вопрос, вы крещённый или нет, нет, но считает себя православным при этом. Вот, хотя бы уже начиная с этого. То, что касается елки и празднования Рождества, это все-таки ближе к чему-то вот этого катково-шопинговому варианту. Все-таки, чтобы было красиво, чтобы были огоньки, шарики, праздник. Новый год скорее люди отмечают, нежели непосредственно Рождество. Потому что слово о Христе, так скажем, о его рождении, ну, поскольку еще и во время это сдвинулось, уехало куда-то от празднования Нового года, хотя раньше же это и было один и тот же праздник, да? Вот как-то это, вот эта разница старый Новый год, новый Новый год, Рождество, старое Рождество, новое Рождество, какая-то цепочка, как на бусах этих шариков, и она тоже как-то размывает вот это ощущение. Но я не вижу и в этом ничего плохого. Я чем дальше живу, тем более становлюсь в этом смысле мягче. Главное, чтобы морды друг другу не били. Вот. И вот это елки не палили и не вытаскивали ниоткуда. По поводу каткового вот этого вот празднества, у меня больше претензий к эстетической стороне этого дела, потому что испохабить праздник очень легко, наделав пошлых всяких светящихся украшений, которые распиханы по всей Москве. Я не против даже, чтобы и деньги тратить, но делать это хорошо. Потому что от этого вот по этим маленьким капелькам накапливается такой гнойноватый эстетическо-нравственный нарыв, так скажем. Извините за такой термин. Но это я со своей позиции так это наблюдаю. Как бы падают вкусы, падают нравы все вместе. В общем, это уже старческий разговор пошел. Раньше
да
было лучше. Раньше не было лучше. Раньше
этого при Брежневе было лучше с эстетикой?
Да. Потому что, я объясню почему. Потому что эстетически вся наружная агитация, вся эта политическая пропаганда соответствовала тому, что она пропагандировала.
Это вот. Тонко.
Когда стоит на какой-нибудь пошлый вертепчик, например, или какая-нибудь завитушка, на которой какими-то корявыми буквами написано «С Новым годом», или вот это то, что по бульварам из клумб торчат вот эти светящиеся какие-то, извините, глистообразные завивуйки, то меня под них подташнивает. А плакат, что я вижу, это пропаганда. Грамотная, мощная, коммунистическая пропаганда, отлично нарисованная.
То есть «Квод лицет Левин, ум лицет Бови». То, чем можно почтить Ленина, этим нельзя почитать Иисуса Христа.
Можно. Вот я был в храме Спас на Крови, как он называется, Рождества, да?
В Петербурге?
В Питере.
Да. На месте убийства, да, на месте императора. Убийства.
Я должен сказать, я поразился сходству образов, так скажем, политической пропаганды советского времени с образами академических святых, которые там, и вообще композиции, как это все культурно перешло.
Ну, люди же были те же самые.
То есть при потрясающе, это же мозаикой покрыты все стены. Это огромный объем невероятно сложной работы. Но эстетически, скажем так, это очень-очень слабо, конечно. Самые лучшие части – это... с художественной точки зрения, это пределы, ну, маленькие вот эти у входов, которые просто покрыты декоративными узорами. Они невероятно хороши. И техника там, на самом деле, смальта, это все прекрасно сделано. Но эти вялые академические композиции, эти лица, в общем, изображающие вот эти вот все, о чем вы говорите, серьезно, там это все, так скажем, ну, с академическим усердием и очень скучно сделано.
Ну, какая вера, такие и мозаики. А все-таки... Вот Михаил сказал, что главное, чтобы морду не били. Объясняю логику людей, которые сейчас в Америке, в Швеции, в Финляндии выступают против празднования Рождества там, где речь идет именно о государстве. То есть, скажем, в школах, потому что в Швеции по сей день в декабре все школьники отправляются на мессу просто вот в организованном порядке. Вопрос сейчас очень дискутируется. И логика здесь вот какая. Можно поздравлять с зимним праздником. Но вот в Бельгии рождественскую ярмарку провозгласили просто фестиваль зимнего ночного света. Можно поздравлять с Ханукой. Известный казус с одной сетью кофеен, которая убрала поздравление с Рождеством со стаканчиков, но оставила поздравление с Ханукой. А Ханука – праздник в честь победы братьев Маккавеев над сирийцами и греками за два века до Рождества Христова. Это иудейский праздник. И спрашивает, а почему тогда с Ханукой можно поздравлять? Даже, кажется, политически корректно поздравлять, правильно? А с Рождеством нельзя. То религиозный праздник, и это религиозный праздник. Да. Вам непонятен ответ, владыка Игорь?
Да, я думаю, что мне понятен. Я не знаю, мое понимание разделят ли собеседники и ваши радиослушатели. Но я, во-первых, хотел бы подчеркнуть, вот Михаил очень точно сказал, что так страшно, что когда праздник запрещают, гораздо страшнее, когда его опошляют. Это, мне кажется, еще большая угроза. Это... отвратит от праздника большее количество людей, чем если его запретить. Что касается подобной борьбы, мы, конечно, говорим о европейских странах, то сейчас многие в России с изумлением открывают для себя вот такие основы европейского политического устройства. У нас всегда, когда говорят вот о такой свободе, о демократии, всегда приводят пример Европу, но мало кто знает, что во многих европейских странах церковь государственная, архиепископ, например, назначается в Нидерландах, по-моему, министром внутренних дел, и это совершенно демократично, и там ни у кого это не вызывает никакой изжоги и оскомины, то есть там демократия совершенно по-другому понимается, чем у нас в России. У нас она понимается скорее как анархия, а там как рациональное общественное устройство. Поэтому те процессы, которые идут в Европе, Россия их 100 лет назад прошла, потом к ним вернулась, для нас давно пройденный этап. Для нас это вообще уже не актуально. Там такие начальные процессы секуляризации. Церковь в Германии, она должна перестать быть государственной или нет? Это совсем другой пласт, совсем другой уровень обсуждения проблемы, другая тематика. Но то, о чем мы сейчас читаем, вот эти призывы Рождество заменить названием зимний праздник и так далее, это как раз проявление того, что хорошо известно под названием политкорректность. Когда считается, что не нужно называть вещи своими именами, дабы не оскорбить кого-то. Нужно как бы наталкивать на смысл, но не называть эти вещи. Не нужно называть толстым, его надо называть горизонтально ориентированным. Да, и это как бы всех устраивает. Человека, который роется в помойке, нельзя называть бомжом, роющимся в помойке. Нужно назвать, что это гражданин в поисках вещей, от которых отказались другие потребители. Это все очень политкорректно. Но вот это проявление политкорректности, оно чрезвычайно вредно для религиозной среды. Потому что здесь, отказываясь от терминологии, отказываясь от содержательного обозначения наших действий, праздников и прочего, мы убираем из них смысл. Потому что как только мы из празднования Рождества убираем слово «Рождество», мы уничтожаем праздник. Здесь политкорректность, на мой взгляд, совершенно недопустима. И вот эти замены и прочее, они производят, когда я бываю в Европе, на меня очень тягостное впечатление. Потому что это как раз путь, как мне кажется, к разрушению Европы. Гораздо более опасный, чем любой другой, чем социализация, да, чем путь к социализму. Вот я подвожу итог. Да? Политкорректность может убить Европу гораздо быстрее, чем угроза социализма. Потому что совершенно прав был известный диссидент Владимир Буковский, когда он сказал, что политкорректность хуже ленинизма. Вот тут я с ним полностью согласен и его позицию разделяю.
Я позволю себе напомнить еще раз про Хануку, потому что то, как вы описали политкорректность, ну, это как мусульманин описывает Рождество. Это все-таки близко к истине, потому что пророк Иса, он и у мусульман пророк Иса. Напомню, кстати, в порядке справки, что когда в 90-м году Верховный Совет РСФСР в борьбе с центром постановил праздновать Рождество, Татарстан отказался выполнять этот указ, и Рождество не праздновали.
Понятно,
уж я даже не знаю, почему.
По-моему, очевидно.
Хорошо, скажете. А к Хануке я скажу вот что. Если человек моей комплекции говорят, что он жиртрест, промсосиска, а я это в своей жизни много слышал, будучи в школе, вот, то вот эта политкорректность называет буллингом, дразниловкой, вот, и запрещает категорически. А если евреи называют жидом, то политкорректность говорит, что это под запретом, это недопустимо.
Правильно.
Вот это политкорректность. То есть речь идет о борьбе с языком ненависти. И в этом смысле, почему политкорректность говорит «Ханука, пожалуйста»? Потому что демократия – это не диктат большинства. Это охлократия – диктат большинства. Демократия – это очень сложная система по защите прав меньшинств. Потому что, в принципе, каждый человек, даже если он часть какого-то большинства, во всех других отношениях является частью разнообразных меньшинств. То есть вот мы мужчины, мы представители меньшинства, потому что женщин в России, как в любой другой стране, больше. Тем не менее, защищать надо права женщин, у них зарплата меньше. Почему так исторически сложилось? В Европе в 20 веке погибло 6 миллионов евреев под криком «Бей жидов, спасай Германию». Понятно, почему Хануку политкорректно праздновать, а Рождество не очень, Владыка.
Ну, я думаю, что цифрами мы можем оперировать очень долго и, например, назвать, сколько в Советском Союзе погибло священников, сколько погибло христиан.
200 тысяч.
Да, ну, например, да. Лютеранская церковь была уничтожена полностью.
Ну, она была такая маленькая, Владыка.
Ну, не такой уж маленькая, она была второй по количеству после православной, между прочим. Вот. Была уничтожена полностью, и поэтому как бы с такой позиции тогда непонятно, почему бы лютеранское Рождество можно запрещать. Ну, уж никак не меньше, чем это. Нет, отец Яков, я думаю, что любой инструмент можно использовать по назначению, а можно не по назначению. Молотком можно гвозди забивать, можно убить человека. Да? Политкорректность, как мне кажется, используется в ее вот в этом сегодняшнем, абсолютно несоответствующем ее началу понимании, именно как язык диктата меньшинства большинству и как механизм диктата меньшинства большинству. Потому что пока людей другой культуры, иммигрантов в Европе меньше, чем христиан. Но диктат, который мы видим, он как раз вот заключается в блокировании вот, чаяний, там, выражений религиозности основной части населения. И, конечно, не нужно путать людей неполиткорректных с хамами или расистами. Неполиткорректный человек и расист – это совершенно разные люди. Речь идет в применении к неполиткорректности всего лишь к названию вещей своими именами, а не к разжиганию какой-то ненависти. И демократия – это не защита интересов меньшинства, на мой взгляд. Демократия – это общественный строй, в котором согласовываются интересы всех групп наиболее доступным и возможным способом, чтобы каждый чувствовал себя удовлетворенным в этом сложном множестве. А если демократия мыслит себя как инструмент защиты прав каких-то меньшинств, то она превращается как раз в то, что сейчас часто во что превращается и в России, и в Европе, когда небольшая группа, доказывая свое право на что-то, попирает права большинства.
Михаил, думаю, у вас уже накопилось.
А нет, я просто выскажу предположение, почему Ханука да, а Рождество нет. Потому что война, которую вы упомянули, есть исторический факт. По поводу Рождества у многих сомнения о самом факте, я имею в виду люди светские, ну да, они знают, что была первая иудейская война, вторая и так далее. Кто-то Флабера читал, кто-то еще кого-то. Вот. С Христом все сложнее. То есть не все уверены, что он родился, и поэтому для какой-то части населения, очевидно, это не является фактом. Поэтому его с кружки убрали. А война – факт. Вот такое дурацкое, извините, объяснение. Вот да это нет, первый почему? Вариант.
Очень нормально. Мне ужасно понравилось.
Мне тоже.
Потому что я прямо скажу, что доказать факт Рождества мы, наверное, ведь не сможем, владыка Игорь.
Ну, отец Яков, главное, что мы в него верим.
Я, как представитель светской части населения, которая толком не знает, было чи не было, и вообще что было. Учитывая то, что и факты, которые при нас происходят, так переписывают, что глаза на лоб лезут и брови на затылок от того, как это все трактуется. Поэтому ну, это предположимо. По поводу толерантности. Кто-то там приводит цитаты из патологоанатомических каких-то энциклопедий, что толерантность – это смерть организма, поскольку он принимает что-то чужое, и поэтому сам
умирает. Ослабленный иммунитет, да.
На самом деле там есть несколько значений, я специально в это влез, и там есть вполне удовлетворяющие тому, что в него вкладывают, употребляя его вот, в смысле общественного устройства, толерантности к другим, толерантности к чужим, приятие, так скажем, мирное приятие.
А вы себя ощущаете представителем большинства или меньшинства?
В каком-то смысле меньшинства, в каком-то большинства.
То есть среди ваших друзей, знакомых, коллег, большинство – люди Рождества,
скажем так? Вы знаете, во-первых, вот вы сказали, что женщин права на защиту не меньше зарабатывают. Вот среди тех женщин, которых я знаю, может быть, это не нормальные женщины, но они все зарабатывают больше меня. Ну или почти все. Может быть, да, так сложился круг у меня общения. В этом смысле, я думаю, что они не особо нуждаются в защите. Другое дело, что они, наверное, по природе нуждаются в защите, как рождающие.
Это
дети.
Сексизм.
А?
Это сексизм.
Не знаю, мне кажется, что...
Да?
Наверное, я сексист. Убейте меня теперь. Да?
Нет, убивать не будем.
Я считаю, что надо беречь, помогать, платить за них и все такое. Делать все, что только можешь, поскольку они продолжают род человеческий. Вот если бы мы умели рожать, мы могли бы как-то это списать со счетов. Но поскольку не можем, эти хрупкие устройства для рождения новых людей надо беречь. Я так считаю.
И я опять полностью согласен.
Они не должны этим злоупотреблять. Вот тут вот важно, вот тут нужно найти правильную границу. И вот это вот...
Я за женщин.
Ну, Новый год у нас.
Я скажу от имени евангелиста Луки. Потому что рассказ о Рождестве в наиболее развернутом виде находится именно в Евангелии от Луки. Но каков контекст Евангелия от Луки? Это так называемое Евангелие ученичества. Оно составляет диалогию с деяниями апостолов и описывает, каким должен быть ученик. И оно отличается в том числе от рассказа о Рождестве у евангелиста Матфея, и всего два таких рассказа, гимнами, которые вкладываются в уста Захарии, в уста Елизаветы, в уста Марии, в уста старца Симеона, И эти гимны вкладываются не случайно. Они симметричны вдохновенным речам апостолов во время Пятидесятницы. То есть быть верующим в Христа означает говорить. Вот это мысль евангелиста Луки. В исполнении того, что говорил сам Иисус, что Дух Святой сойдет не здесь и не там, а вот вы будете говорить, как обещалось пророкам, любой, не то, что первосвященник раз в год в храме вдохновенно скажет, любой, все. И смотрите.
Пытаюсь понять, куда вы ведете. Такой глубокий заход через Луку.
Нет, во-первых, я пытаюсь объяснить, в чем специфика христианского понимания, значения Рождества. Это не в том, что Христос родился, а в том, что в человеке рождается способность говорить. Если он неверующий, как вот Захария, то он становится глухонемым.
Там ничего нет о способности думать.
А вот здесь мы подходим к самому, видимо, важному, потому что если человек глухонемой, причем от рождения, то между ним и нами качественная разница. Это можно компенсировать, но он мыслит иначе. Все равно. И если человек лишить слова, он будет мыслить иначе. И это не суть правильно. На этом стоит борьба за свободу слова и защита меньшинств. И если человек сидит в классе один, а в классе распятие, а он иудей, ну он в иудейской семье, или он атеист, а ему уже 13 лет, он уже считает, что Бога нет. Ему уже неприятно видеть то, что он считает фантазией. Это как я сижу в классе, а там изображение Бэтмена. А я считаю, что Бэтмен – это детские сказки. Я не хочу на это смотреть. Вот. Меня надо уважить, владыка Игорь.
Конечно, надо построить для вас еврейскую школу, чтобы там спокойно учились без всяких распятий. Я думаю, что... Понимаете, отец Яков?
Это называется гетто.
Да, я думаю, что там будет много желающих учиться и из христианских семей. Нет, мы все время как-то начинаем обсуждать вопрос следующим образом. А позволительно ли ущемить права одних людей, чтобы дать права другим людям? Вот государство, демократия и институты общества существуют как раз для того, чтобы искать сложные решения. Вот человек простой, да, он ходит как избиратель, голосует, платит налоги, и общество не вправе требовать от него сложных решений. Он свои потребности выражает просто, да, он говорит, хочу Рождество, там, не хочу Рождество, и еще чего-то, потому что он платит налоги, и все. А вот политики, которых он избирает, и власть, работу которой он оплачивает, как раз должны являться специалистами по поиску сложных решений. Как реализовать права вот этой группы меньшинства, не ущемляя прав вот этой группы большинства? Потому что простое решение очень легко. Сейчас вот это идет просто, я не знаю, эпидемия признания разного рода людей неопределенного пола, третий пол, четвертый, пятый уже какой-то там пошел и так далее. И чтобы вот этой маленькой группке, значит, не ущемлять права, во Франции, по-моему, уже, да, началось в свидетельстве о рождении, пишут родитель один, родитель два. Потому что слова «мать» и «отец» – это уже, понимаете, не политкорректно.
Ну, владыка Игорь, не защищая французов, они сами себя защитят. А что бы мы написали в свидетельстве о рождении Господа Иисуса Христа?
Я думаю, мы бы, отец Яков, с вами обязательно выкрутились и нашли, что написать.
Нет, я прошу выкрутиться сейчас, потому что...
Известно, на переписи записали, ну, она же беременная пришла уже.
Совершенно верно, он записан конкретно и...
Нет, минуточку, в переписи участвовал Иосиф.
Ну, Мария... он сказал, как, что он... Но записывали по отцу, он и был записан...
Детей вообще не записывали, записывали боеспособных мужчин.
Ну, превосходно.
Вот, смысл, те, которые платят налоги. Иосиф платил налог.
Да. Но стал совершеннолетним, был записан как сын Иосифа и стал платить налоги. Никакой проблемы нет.
Вот это, между прочим, вопрос.
Почему?
Вопрос был,
там же
записан...
две переписи было.
Да, но был ли он записан как сын Иосифа?
Я думаю, что он был вполне законопослушным гражданином. Вряд ли бы он постарался откосить.
А я думаю, вряд ли Иосиф не признал отцовство.
Иосиф-то, может быть, и признал.
Нет, признал.
А мы как верующие. Мы как верующие. Если...
Как верующие, отец... вы не должны задаваться таким вопросом.
Ну,
слишком бытовой. А зачем это знать?
Видите, какого у нас мнения атеисты?
Ну, нет, а я считаю, что есть вещи, о которых просто прекрасно. Не надо думать. Зачем? Что они дают?
Видите? Вот,
я говорю.
Вот поэтому человек агностик. Поэтому человек атеист. А я верующий скажу, только на неудобные вопросы надо искать ответы.
А
и надо искать сложные
он
ответы.
Лишний.
Как это лишний?
У меня масса неудобных вопросов, на которые я ищу ответы. Но это такой несущественный для меня вопрос. Как он был записан?
Нет, минуточку. Дух Святой – это родитель номер один или номер два?
Как говорил герой одной российской кинокомедии, папа у него голубь. Да? Когда говорит, а ты как хотел? Если у человека мама еврей и папа еврей, он что, русский, что ли?
Я видел шикарную,
папа у него голубь.
Шикарную западенскую украинскую икону в музее в Киеве. Там, естественно, папа, сын, ну, она так
папа,
немножко
извините,
наивная.
В смысле,
они стоят, обнявшись, буквы. И, ну, почти вот так стоят, обнявшись пальчики. А над ними летит голубок, но он летит, поскольку к ним, то с хвостиком нарисован. И под хвостиком попка. А вот у Духа Святого была попка или нет? Тоже вопрос.
Нет, так это, конечно,
вопрос... Я отвечаю все-таки на вопрос неверующей части аудитории. Потому что, когда в Евангелии говорится, что Дух Святой в виде голубиня слетел, то в греческом оригинале стоит слово, скорее, прилагательное наречие. То есть слетел по-голубиному стремительно, как вот бывает,
ну,
что мы идем,
веревкой,
вдруг голубь
как с верблюдом,
так вот порхнет, так что ты его даже не
имеете
видишь.
Имеете в виду, что проблема перевода, да?
Это проблема перевода, но не только. Это проблема, как вы правильно сказали, скучности. Потому что если верующий человек, и для него Дух Святой – это раззолоченный голубь резной, и он никогда не испытывал вот этого вот «раз» и сквозь тебя пролетело. Каким образом моя вера и ваша вера, владыка Игорь, означает право московской мэрии устраивать каток, спектакль «Посмотрите, кто родился»? Каким образом вера в распятого, воскресшего спасителя, и кто-то швырк-швырк коньками по ряду? Моя вера означает, что я становлюсь на колени, вспоминаю распятие, тайную вечерю, молюсь. Где тут место ледовому балету? Как тут рождается мое право, чтобы государство поздравляло кого-то с Пасхой или с Рождеством? Это вера. Она не может выходить на государственное пространство. С точки зрения верующего, с точки зрения агностика, как я понимаю, пускай выходит, или как?
Ну, не совсем. Ну, что значит выходит? Я вообще так вопрос не ставил. То есть праздник, но есть народ, он живет скучно, вот в рамках города. Ему надо куда-то девать свою энергию. Вот, ну, выпил, хочет выбежать, поголосить. Значит, государство ограждает каточек, чтобы он мог голосить и бить себе нос вот в рамках вот этого катка конкретного. Он таким образом может защищать нас, неверующих, от вас, верующих.
Да, вот здесь уместно слово «родитель». Тут государство выступает как родитель, да, в среднем роде.
Позволяет... Я правильно перевожу на нормальный русский язык словом «патернализм»?
Да-да, заботиться, чтобы не перебились, да, где попало.
Я правильно...
А тут под... скорая помощь, туалет, все под надзором.
То есть праздник Рождества, праздник, когда мы празднуем, что я из ребенка становлюсь полноценным человеком благодаря вере в Духа Божия, который сошел, и вот Бог стал человеком, и я становлюсь человеком. И вместо этого праздника взрослости Рождество становится праздником торжествующего инфантилизма, когда власть определяет, кто где будет.
Отец Яков, но Рождество власть? Же у нас празднуется не только на катке, да?
Я, извините, просто, есть же просто сам праздник, вот тот, о котором вы говорите, внутри, высокая культура, так скажем, организации внутренней. А есть низовая часть праздника? Потому что все равно люди едят, извините, ходят в туалет, им куда-то надо деваться, и чтобы не подавили другого в толпе. Была ж ходынка, плохо организовали, люди друг друга подавили. Зачем же нам на Рождество еще что-нибудь в этом роде? В этом смысле есть такая очень трезвая практическая сторона жизни. Я ее никак не связываю с тем, о чем вы говорите. Потому что раньше это и не праздновали, и не было разрешено, и люди потихоньку там сходились. Я помню, ходил тут, хотя я неверующий, все равно ходил на Рождество в церковь и видел этих людей, для которых, которые по лицам было видно, что они именно так, как вы и празднуете. Ну и плюс к этому каток. А детям что? Они инфантильные, они инфантилы. Инфанты, им надо, им нужен каток, им надо как по-своему, по-детски отпраздновать это.
Да,
радость это проявить.
Абсолютно, я согласен, и вы сами этот вопрос затронули, что общество в публичном пространстве имеет ли право передавать ценности новому поколению. Да? Нас сейчас убеждают оппоненты, что религия есть исключительно частное дело, и передача смыслов религиозных должна происходить только в частном пространстве. Вот у себя в квартире вы там читаете Библию ребенку и так далее. А в публичном пространстве не-не, там распятие или где-то поп в рясе запретить, потому что это уже навязывание и так далее. Я, конечно, с такой позицией не согласен категорически. Когда я впервые попал в Соединенные Штаты и изучал деятельность средней школы образования на юге Соединенных Штатов. Я первый вопрос, который задал, говорю: скажите, пожалуйста, а священник может прийти в школу? Они говорят: ну, конечно, может, а что может помешать? А как это будет? Ну, позвонить нужно и сказать, что он хочет прийти. Мы повесим объявление, он придет. А что, какие проблемы? Вот так вот позвонить и прийти, ну, может позвонить и прийти. А, то есть там смысл в чем? Что никто не будет собирать для него учеников. Повесить объявление, что придет такой-то священник и будет в таком-то классе в 2 часа. Желающие, пожалуйста, приходите. Никто не будет там снимать с литературы, с физкультуры и загонять туда учеников. Но никому не придет в голову остановить его на пороге школы и сказать: «Попам воспрещается». Да?
Но если он будет себя плохо вести,
тогда его больше не пустят.
Заниматься педофилией.
Да. Так вот, совершенно верно. Поэтому, безусловно, есть огромный культурный пласт, связанный с христианством в нашем обществе. Через какие-то механизмы, здесь очень важна и эстетика, и художественные достоинства. Эти смыслы передаются другим людям через художественные произведения, через прекрасные мультфильмы, фильмы и так далее. Это замечательно, это и нужно делать. Ну, в нашем случае это делается через каток. Не знаю, хорошо, плохо, но...
Кроме катка еще масса есть, всякие ярмарки.
Ничего уж такого страшного.
Я еще два слова хотел сказать и рассказать одну историю из жизни одного путешественника в Дагестане. Там, поскольку известно, очень перемешанные религиозные, так скажем, представления у людей. И, ну, собственно, как в Москве, там в небольших даже городках или селениях было по несколько разных церквей. Точнее, не церквей, а синагога, церковь и... как ее называют?
Мечеть.
Да. И вот, и этот человек, путешествовавший, увидел, что одни и те же люди ходят во все эти заведения. И он спросил у одного из жителей Дагестана, значит, дагестанца, с газырями, все, сказал: а почему ты вот утром идешь в синагогу или в мечеть, там днем в церковь в православную, а вечером в синагогу? Ну, я не хочу обидеть ни одного бога. Вот. В этом смысле, мне кажется, что власть должна так и относиться к этим институциям, скажем, модным словом, так, чтобы никто не обидел ни одного бога, то есть чтобы они мирно как-то сосуществовали. Я понимаю, что есть конкуренция там, за паству, есть там свои мотивы, кроме высоких духовных, но, наверное, примерно это. Понимаете, о чем?
В Америке вопрос о праздновании Рождества на уровне муниципального финансирования праздника обсуждался Верховным судом в 1984 году. Дело Линча против Доннелли. И именно тогда было разрешено тратить государственные деньги на Рождество, цитирую, «если праздник имеет легитимные секулярные цели». Формулировка очень тонкая, потому что разделение церкви и государства, которое заложено в американской конституции, не означает, тем не менее, изоляции религии. Но к вопросу о том, что вы говорили, Владыка, вы были на юге, в Нью-Йорке, вы бы увидели другую картину.
Я и там был.
В Нью-Йорке во многих школах сейчас отказываются сдавать помещение под богослужение, скажем, христианское, потому что говорят, у нас в классе есть люди иудеи, мусульмане. Им неприятно будет приходить на занятия, зная, что здесь накануне молились православные, ну, не православные, там протестанты и так далее. Угу. То есть мы стараемся вот держать политику нейтралитета. Но у меня вопрос скорее, как у верующего человека возникает. А что же это за наша такая вера, что она передается через каток, через общественные институции? Как может, опять я вспоминаю евангелиста Луку, вера от Духа Божьего. Что от Духа Божьего в елке, в распятии на стене, тогда уж коли на то пошло, если человек неверующий? Что от Духа Божьего в праздновании Рождества через вот все эти государством устроенные праздники? Где здесь свидетельство о вере? Каков механизм? Это механизм не передачи веры, это механизм передачи ханжества, передачи формализма, передачи имитации веры. Как вот Владимир Ильич Ленин вырос вот в этих культурных механизмах, а потом хрясь их об коленку, вот, и он ответил бы вам весной 18 года, если бы вы вышли в крестном ходе, как вот выходили тогда, православные с протестами, и вам Владимир Ильич сказал, общество имеет право передавать свои ценности. У нас ценности сейчас коммунистические, диктатура пролетариата. А вы теперь будете говорить диктатура христианства, диктатура верующих.
Да. Ну, я вот, к сожалению, из-за не владею в такой мере английским языком, как вы, и американскую конституцию не помню наизусть. Но, насколько я помню ее текст, близко по содержанию, там нет фразы о том, что церковь отделена от государства. Ее, кроме российского законодательства, вообще нигде нет. Содержание американской конституции говорит о том, что церковь и государство процветают независимо друг от друга, оказывая заботу каждый о своем. Примерно вот так там написано.
Там есть ключевой фразы. Американцы, они же такие. Да. Является запрет финансирования.
Ну, я говорю, что, тем не менее, вообще нужно
финансирование.
Да. Нашим радиослушателям напомнить, что вот эта потрясающая фраза об отделении церкви от государства и школы от церкви – это содержание декрета партии большевиков, который был принят в 1918 году. Именно оттуда это все тянется уже вот скоро 100 лет как.
А вам жалко? Вы считаете, что все, что сделал Ленин, плохо?
Отец Яков, я был бы рад порадоваться чему-то сделанному Лениным, но примеров этого не знаю. Может, кто-то меня просветит и скажет, я родился в советское время и с Рождеством, слава богу, столкнулся при коммунизме, когда категорически там его нельзя было праздновать и прочее.
Ну, да? Что значит нельзя? Почему нельзя?
Ну, нет, можно было, но тебя просто там могли поймать, посадить в автобус и повезти на собеседование.
Не понял, кто вас посадил в автобус?
На оперативный комсомольский отряд.
На Пасху иногда саживали молодежь студенческую.
Да, ну, а я молодым был, если мне тогда было 70 лет.
Очень. На Рождество не очень саживали.
Кажется, я еще раз говорю, что это не имеет принципиального значения. Так вот, я буквально две секунды просто сейчас закончу. Так вот, когда вы говорите о том, имеет ли, не имеет и так далее. Безусловно, попытки разделить веру, общество, религию, гражданина и так далее можно в научном споре. Мы с вами, как ученые, обязаны разделять явления на как можно более мелкие составляющие, каждое в отдельности изучать и так далее. Но жизнь общества, она цельная. Нельзя разделить налогоплательщика с христианином. Это одно и то же лицо. И, безусловно, культурные традиции, семейные традиции и прочее определяются религией. Безусловно.
А да как? Вы что?
Совершенно верно.
А если что? У меня в семье все были члены компартии?
Ну, я думаю, вы 7 ноября отмечаете до сих пор.
Я как раз только что подумал, что нет такого ярко выраженного атеистического антирелигиозного праздника. Религиозные есть, а нерелигиозных нет. Мне кажется, что скорее тут ущемляются уже права давно неверующих людей, чем верующих. И это уже ярко демонстрирует все, и суды, и вообще все мероприятия, и стояние с хоругвами на выставках и так далее, активистов религиозных. Мне просто кажется, что любые крайности нехороши. И церкви громить нельзя, и застраивать ими в каждый переулок тоже нет необходимости никакой.
А что значит в данном контексте слово «право»? Вот я, наверное, в отличие от владыки Игоря, не чувствую, что моя вера рождает какое-то право вот в публичном пространстве для этой веры. Она рождает право, чтобы мне внос дали. То есть, если я перееду в какую-нибудь языческую страну, типа Афганистана, вот, то что моя вера, какое право? Я с собой перевезу право быть побитым за то, что я христианин, хожу в рясе с крестом. У атеисты, разве вот ваш атеизм или агностицизм, неверие, разве рождает обязательно какое-то право, кроме как свободу не ходить в церковь и не платить за то, что другие ходят в церковь?
Вот я об этом поговорю. Вот вы говорили о школе. Я считаю, что нельзя детям навязывать то, о чем и вы говорили, по-моему, да? Чтобы приходили конкретные священники, преподавать конкретную веру, а другие бы не ходили, или уж тогда пусть все ходят, или пусть преподают так, как у нас в институте, научный атеизм, где рассказывали обо всех религиях, вообще обо всех, начиная с язычества, и просто знаете обо всем. Но, по крайней мере, не заставляли бы молиться какому-то конкретному Богу. Вот, потому что то же самое и запрещать это нельзя, и поощрять
запрещать
это нельзя.
Что?
Запрещать знать. То есть запрет на знание, запрет на веру, в конце концов. То есть я не хочу никому запрещать, ни во что не верить, но я не хочу при этом, чтобы мне что-то навязывали.
А что вы вкладываете в понятие навязывания тогда? Потому что ведь вопрос заключается в том, что многие верующие считают навязыванием запрет, ну вот в Америке 10 заповедей в суде висит таблица. Вот. И атеисты подают периодически иски с требованием, чтобы сняли.
Присягу на Библии.
Присягу на Библии. А у нас уже в 1906 году чудный рассказ Андреева о проститутке, которая отказалась присягать на Евангелии, потому что говорит, ну я же проститутка, я же не имею права прикасаться к священной книге. И отказалась. И там весь суд впал в ступор, потому что все неверующие. И легко кладут, там нет вопросов, положил бы на это Евангелие с пробором.
То есть положено.
Она единственная верующая, и она проститутка, официально с билета.
Да.
Вы этого хотите, владыка Игорь?
Отец Яков, я, суммируя как бы наговоренное мною, хочу следующего. Я не беру, мы много всегда говорим о Европе, о Соединенных Штатах, но, конечно, мы должны в первую очередь думать о нашей стране, о том, как здесь у нас будет все устроено.
Это, я прошу прощения, это вот о той стране, где к 1960 году оставалось 6 тысяч храмов.
И да, и обещали показать последнего попа по телевизору.
Вот что это, сейчас это все происходит на радио «Свобода».
Я еще раз что хочу сказать. Вот если очень сильно упростить понимание. Общество избирает и платит большие деньги политикам для решения сложных вопросов политического устройства. Но в любой стране политический класс, проще говоря, не хочет работать и всегда предлагает простые решения избирателям. А вот этого нельзя допускать. Избиратели должны заставлять работать наш политический класс. Что происходит у нас в России? Вот вы правильно сказали. Надо либо разрешить всем ходить, либо пусть никто в школу не ходит. Я с вами полностью согласен. Как определить этих всех? Хорошо, вот наше государство устроило совершенно людоедскую процедуру регистрации религиозных организаций в Минюсте. Да, она занимает от 6 до 9 месяцев и полутора года регистрации одного прихода из 10 человек. Но если вы устроили такую людоедскую процедуру и все-таки выдали мне эту лягушачью бумагу, наверное, я могу туда ходить. Я для чего ее в таком случае получаю? Давайте найдем какой-то общественный механизм, с участием всех людей, которые определят, вот, все-таки, кто те, которые могут. Кто эти все, которые могут?
Да? Ну, Игорь, я даже сейчас не говорю о способности или возможности кому-то ходить в школу, а просто собираться, потому что сейчас так закон устроен, как я понял, что даже просто собраться где-то
уже
дома
нельзя.
И что-то почитать, какую-то книжку святую, уже нельзя, потому что это уже религиозное собрание, совершенно которое должно быть зарегистрировано в чертов ступе. Ну что же это такое?
Если я сейчас
это уже совсем маразм.
Забуду удостоверение, что я священник с печатью, и в электричке своему соседу начну рассказывать, меня вполне можно, значит, по белой руке предпроводить в отделение, арестовать и жестоко наказать. Ну, мне потом удостоверение привезут, я докажу, что я священник.
Так
я
надо все-таки на лбу тогда делать.
Татуировочку.
Да.
Я думаю, мы к этому уже недалеко. Вот я недавно документ один замечательный прочитал, где в Санкт-Петербурге, значит, какой-то бравый подполковник пишет в местную религиозную организацию: в целях обеспечения безопасности, значит, предоставьте сведения о вашей организации, имена, фамилии, домашние адреса,
всех,
источники, в общем, все.
Все, кто приходит туда.
Да. Поэтому следующим шагом, я тоже выразил свое публично к этому отношение, следующим шагом будет предложение, значит, в целях обеспечения нашей безопасности пришить здесь вот соответствующий нагрудный знак, чтобы милиция могла нашу безопасность обеспечить
издалека,
в публичных местах.
Чтобы было видно,
что... Учитывая, что Господь Иисус Христос родился с пятым пунктом, мы с вами, наверное, будем носить шестиконечные звезды и крест.
Сразу в одном коллаже.
Ну да, с груди крест, а на спине шестиконечная звезда.
Еще какая-то так, пятая колонна.
Так, может,
у него был пятый пункт, у нас пятая колонна.
Так может, вместо того, чтобы пытаться составить исчерпывающий список, кому можно в школу, а кому нельзя, может быть, товарища полковника освободить от этой тяжелой работы, передачи религиозных традиций через полковника?
Так вот, хорошо бы.
И вообще убрать религиозную тему, строительные программы храмов. И пусть каждый платит деньги за свою веру. Каждый лично. И голосуем рублем.
Это кроме катков, я согласен.
Да?
Кроме катков. Катки пусть идут за счет
катки. Термин «катковщина» напоминает.
Потому что дети хотят кататься, дети не могут скинуться на каток.
А дети не могут кататься без религиозных обоснований.
Могут. Но дело в том, что это обоснование очень дорого стоит. Это просто лампочками выложенное слово «Рождество» и все.
Вот это...
А если, я прошу прощения за этот вопрос, половина детей – узбеки и таджики, что для Москвы вполне реально? им будет очень приятно кататься на катке с надписью «Рождество».
Ну, они в свой праздник, я знаю, перекрывают проспект Мира или там близлежащие улицы.
А и почему?
Там
вы понимаете?
Праздник весьма обширно празднуется.
А вы понимаете, почему они перекрывают проспект Мира?
Потому что их много.
Много их, да.
А почему их там много?
Потому что кое-кто не хочет работать, а их рабочая сила гораздо меньше стоит, они за ползарплату работают.
Нет, их там много, потому что в Москве запрещено строить мечети. В Америке это не проблема. Накопилось 2000 мусульман, они строят мечеть. А в России, в Москве это просто запрещено. Не стыдно ли христианину получать бесплатно здание, в то время как мусульманину запрещено за свой счет построить?
Я думаю, что проблема глубже лежит.
В чем?
Ну что, вот в Австралии другой модуль, ну вы знаете всю
какую
историю. Ну, им просто декларативно заявили, что тот, кто сюда приезжает, будьте любезны. Вот мы так живем, привыкайте к нашим правилам, со своими не лезьте, и все. Кто не хочет, до свидания.
Это австралийские аборигены англичанам выставили
такое?
Нет,
это австралийские нынешние граждане австралийского государства. Конечно, не аборигены. Это про аборигенов лучше сейчас вообще не вспоминать, потому что иначе мы погрузимся в такие...
Хорошо.
Это, я думаю, вот самая главная тема, да, когда каждый платит за то, что он хочет. Это было бы вообще идеальной организацией. Но... мы сейчас с вами в рамках одной передачи как бы не найдем всех рецептов. Конечно. И мы с вами только в самом-самом, дай бог, начале пути. Конечно же, в идеале каждый человек, я лично горячий сторонник этого, должен платить церковный налог, определять сумму финансов своих, в какую конфессию он их пожертвует, на какие благотворительные проекты и так далее, и так далее. Сейчас мы живем в состоянии такого жуткого перекоса, когда государство напрямую там руководит религией, руководит, на мой взгляд, вот если почитать последнюю методичку, которую разослали чиновникам, где написали правильные религиозные организации, и теперь постовой милиционер будет руководствоваться тем, что кто тут перечислен правильный, а если вас тут нет, то к вам вопросы. Так вот. Безусловно, оптимальная модель – это когда в обществе каждый гражданин сам голосует рублем и направляет свои налоги на такое празднование, которое соответствует его религиозным, политическим и эстетическим представлениям о празднике.
Спасибо. Михаил, согласен?
Да, вынужден согласиться.
Забота о своем кошельке примирила.
Дело не в кошельке, вы знаете, я... налоги плачу. Мне тоже не очень нравится, как ими распоряжаются, но я не знаю, как на это повлиять, кроме, как говорят, выборы, ну, про выборы мы и так
все знаем. А молитвы постом не пробовали?
Не деянием.
Молитву и пост обеспечим мы с владыкой Игорем. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная, как мы теперь понимаем, тому, кто должен платить за Рождество. В нашей программе участвовали Михаил Алдашин, аниматор, автор великолепного мультфильма «Рождество», и епископ Лютеранской церкви Игорь Князев. Всего вам доброго, да сохранит вас Господь от всякого зла.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.